Ой, упала.
Тема сегодняшнего нашего разговора это аксиома срединности. Первая аксиома буддийской философии. Это она, с одной стороны, казалось бы, элементарна, с другой стороны, трудна, потому по ее непривычности для нашей системы условий. Никакой системы у нас нет, конечно, религиозно-философских представлений, которые условно можно назвать европейскими. Именно поэтому эта тема срединности обычно, с моей точки зрения, недостаточно или неправильно освещена в книгах по буддийской философии. Я начну с простого примера. Всякий из нас, христианин или не христианин, кто угодно, знает: люби ближнего как самого себя. С точки зрения, с позиции того, что я условно называю ранним историческим буддизмом, который был философией по преимуществу аскетической, как я пытался объяснять на предварительном занятии, люби ближнего как самого себя бессмысленно, потому что те, кому обращался Будда, прежде всего не должны были любить самого себя. Так что это не работает — любить ближнего как самого себя. А аскет-то ведь он должен забыть о себе. Поэтому тут необходимы какие-то не поправки, а какой-то принципиально другой подход. Людей, которые самого себя не любили. То есть аскетов, которым обращался Будда. Людей, которые ушли от своих семей, от своих племен, от своих, из своих сел, из своих городов, из своих стран, и часто даже не упоминали их в своих разговорах. Почему-то что? Какая ерунда. Какая-то страна, какая-то нация, какая-то религия. Поэтому как бы для такого человека какое-то племя, какая-то кровь, с точки зрения этой аскетической среды, это все было, простите, вульгарно. В том числе и любовь к самому себе, и к ближнему. Он же то же самое. Это во многом предопределило феноменальную философичность и буддийской религии. Поэтому ведутся до сих пор банальные споры. Что такое буддизм, религия или философия? Эти споры неинтересны. И вот я начну говорить об аксиоме срединности так, как они, сам Будда и первые комментаторы, говорили в контексте, контекст употребляется не теоретически, контекст, это где был текст, а чем был текст? Первая проповедь Будды на Пали, Вот. Про тама Паватана, Дамачака Паватана, первый проворот колеса Дхармы. Будда обратился к пяти своим первым ученикам, которые все были аскеты, уже опытные аскеты. Аскеты, с которыми он как бы проходил долгую аскетическую практику в так называемом и описанном очень красочно в лесу аскетов у Ашвагоши, ну, это русский перевод Бальмонта, неточный, но красивый. Вот он с ними говорил, и вот он начал с этой аксиомы срединности. А именно... Он начал с понятия крайностей. И он сказал, о, аскеты, которые, на тогдашнем языке пали, на котором потом были записаны эти проповеди Будды, на ходу поясняю, дамы и господа, на каком языке Будда на самом деле проповедовал. Не забывайте, письма, письменной традиции не было, все запоминалось. И с этого ведь я начинал прошлую лекцию. Традиция была только устной. На каком из пракритов среднеиндийских языков говорил Будда, мы не знаем. Есть гипотезы, которые в сущности буддизма, и буддийский язык вообще никакого отношения не имеет, потому что сам Будда неоднократно, его великие ученики подчеркивают, какое значение имеет, на каком языке ты говоришь. Вот. Потому что любое сосредоточение на языке, будь то ведийский санскрит, классический санскрит, пали, артамагади, было очень много, в общем, родственных языков родственных санскрита, ну, грубо говоря, латыни древней Индии того времени. И вот Будда начал свою первую проповедь с рассуждения о крайностях. О, отшельники, есть две крайности. Одна крайность — это преданность чувствам, погружение в чувственность, погружение в ублажение себя чувственными удовольствиями, утехами. Это крайность изнеженности. Это крайность изнеженности, полной удовлетворенности твоего тела. Это крайность, говорил Будда. И вот тут есть очень два важные момента. Это крайность, о отшельники. Она вредит чистоте сознания. Заметьте, не нравственной чистоте, а чистоте вашего сознания. Она замутняет сознание. И она, и вот это удивить, я думаю, что впервые в истории появился этот термин. И самое страшное о аскете. Предаваться чувственности, утехам, усладам. Это, чем это буквально переводится на русский язык. Вульгарно. Вульгарно. Кстати, замечательно. Термин и в санскрите, и в пали. Ведь вульгарно от латинского «вульгус». Что значит «вульгус»? Простой народ. на санскрите притхаджана, на пали путуджана. Вульгарно. То есть, а что значит вульгарно? Будда это разъяснял. И чего надо опасаться? Как все. Не так, как ты, а как все. Очень просто расшифровывается. Вот если ты предаешься этой крайности, то ты становишься как все. Вульгарным, недумающим человеком. Как видите, там ничего страшного, да? Живем же все-таки. Но есть о, отшельники и вторая крайность. Крайность умерщвления плоти, необузданного самообуздания, смертного аскетизма, истощения плоти, полного искоренения чувств. А вот эта крайность, она так же помутняет сознание и так же вульгарна, как и первая. Напоминаю вам, если вам что-то непонятно, перерывайте и спрашивайте. Для нас это странно. Как можно, так сказать, называть такую благородную вещь, как борьба с плотью? Как можно называть это таким же вульгарным, как полное там погружение в плоть? Но в том-то и дело, что и там Будда говорил, помутнение сознания. Не искоренять надо чувственность, а ею полностью владеть. Не искоренять надо жизнь инстинктов, а абсолютно ее контролировать сознание. Обе крайности вульгарны. И вот здесь, собственно, и начинается буддийское философствование с этой аксиомы. Но, повторяю, дамы и господа, это не нравственная аксиома, это не аксиома морали, это аксиома действительности. Какой действительности? Действительность была только одна. Действительность сознания. Вообще, с кем я имею дело, говорят с вами, говорил Будда, с вашими сознаниями. А вот как вы себя ведете, да, мы об этом можем говорить, и мы это можем оценивать только с точки зрения сознания. Если сознание становится глубже, четче, яснее, это хорошо. Любой перекос в сторону чувственности, в сторону дикой борьбы аскетической чувственности — это вред, приносимый сознанию. Как вы понимаете, это не могло найти сочувственного отклика в аскетической среде. Да, дальше. Тут второй очень важный момент. Но это состояние ухода от крайностей, состояние срединности, не то, не то. Потому что оно на самом деле есть очень высокое состояние сознания. В каком смысле высокое? Не только в смысле чисто аскетологическом, предаваться чувственности, или там искоренять чувственности, холить свое тело или умерщвлять свое тело. Нет, на самом деле это состояние устанавливает какую-то особую вертикаль. Только пребывая в которой ученик начинает быть способным не только к другим состояниям сознания, но и к другим способам мышления. Потому что тут же началась как бы генерализация этого принципа срединности. Ведь принцип срединности – это не только уход от крайностей в образе жизни, это просто. Вот. Это каждый из нас может. Вот. Хотя, ну, просто, тоже не очень просто. Но может. Конечно, самое тяжелое, что он имеет свой особый эпистемологический смысл. То есть особый смысл в отношении знания и теории знания. Ведь, в конце концов, наше знание, а не только наши чувства, дамы, господа, оно построено на принципе чего? Да, нет. Да, нет. Хорошо, плохо. Правильно, неправильно. Ошибочно, безошибочно. И вот здесь уже, согласитесь, дело становится гораздо более сложным. А как иначе знать? А как иначе знать, когда сама структура нашего мышления ориентирована на «да» «нет»? Более того, сам строй нашего языка ориентирован «да» «нет». Будь это родственный русскому санскрит или родственный китайскому тибетский буддист, следующий буддийский язык, или урал-алтайский монгольский, или никакой, до сих пор неопределенный, шумерский, это не важно. Строй любого языка редуцируется к языковым структурам, которые не могут обойтись без «да» «нет», без позитива и негатива. И в дальнейшем, как мы видим уже у Аристотеля, а потом в поздних еврейских и в арабских школах, то есть без вот даже исключение какой бы то ни было третьей возможности. Собственно говоря, аксиома срединности – это какая-то третья возможность, да?
Александр Мирович, если когда вы говорите об искоренении плоти, это же чисто такая, ну, христианская трактовка. А ведь аскетизм необходим для работы организма в крайних режимах, когда есть просветленное сознание.
Вы знаете, все-таки ни одна страна не культивировала крайности аскетизма с такой жесткостью и жестокостью, как древняя Индия. Там это была субкультура. При этом возникла еще новая идея до буддизма, что именно крайний аскетизм, полное отвержение твоей плоти, даст тебе сверхъестественные, почти божественные способности. В особенности это получило развитие в древнейшей аскетической системе. Может быть, она была даже за поколение два до буддизма в джайнизме, где это доходило до крайностей, Ну, достаточно вам сказать, что последний великий джайнский гуру умер 35 лет назад, и не где-нибудь, а в столице современной Индии, Нью-Дели, потому что, когда он вышел из дома, он уже там. У него с глазами было плохо, он был глубокий старик, а здесь угли горели в жаровне, и он поставил туда ногу по рассеянности, и так и оставил ногу, пока весь не сгорел. Потому что он принял высший джайнский обет, не препятствие собственной смерти и собственному страданию. Дальше этого пойти нельзя. Вот Будда считал, что это глубоко неправильно. Что это крайность? Что при всем благородстве, интенции, освобождения от плоти и освобождения твоего сознания от реакции на свою собственную, это все-таки слишком. А вот Будда предостерегал своих учеников от того, что мы называем слишком. Это слишком. И говорил, знаешь, если ты все время не можешь избавиться, а ведь заметьте, дамы и господа, что интеллектуально избавиться от этого слишком гораздо труднее, чем избавиться от безумной чувственности, самопотаканию, самоублажению. Потому что, вот понимаете, вот это да-нет, вот, или победить, или умереть, да, или как это там, да. А, лучше умереть свободным, чем жить рабом. Тут целый, заметьте, все эти высказывания, на которых мы воспитываемся. Что-что?
Я когда-то вот вспомнил, говорил я профессору, может быть, это его много, слишком непонятно.
Да. Ну, вот, понимаете, Будда говорил, здесь ты, в этом ты вульгарен. Даже если ты великий ученый. Но вот это ловушка вульгарности. Она тебя подстерегает на каждом шагу, потому что так устроен твой ум. Он работает. И вам это любой кибернетик скажет, вот, любой энтузиаст искусственного интеллекта, кое-кого из которых я узнаю в этой аудитории, ну и так далее, он вам скажет, да, но ведь без этого невозможно. Это же страшно трудно. А Будда на это говорил. Так я поэтому вам и говорю, что это невозможно. А делать возможное, заметьте, сейчас я не фантазирую, я цитирую одного, то есть, может быть, самого великого комментатора буддийского, Буддагошу, который объясняет, учитель и говорил, заниматься имеет смысл только тем, что так трудно, что невозможно. Все остальное же неинтересно, и ты останешься таким же, как был. Ты должен пройти через невозможное. Тут, конечно, напрашивается, какой из философов нашего времени это повторял, хотя буддистом не было. Ницше, который говорил, сверхчеловек — это прошедший через невозможное. А что самое невозможное? Отказ от строя, от собственного мышления, собственного языка. А от этого избавиться невозможно. И по Декарту, и по Дэвиду Хьюму. Вот. Хотя вот у Канта были сомнения, но был самый из них гениальный и необыкновенный. То есть Ничего не поделаешь. Пока что, но я это подчеркиваю, дамы и господа, именно говоря о срединности. Пока что мы не нашли никаких возможностей другого строя нашего мышления. Опять же, мои друзья, меня уверяют, что с интернетом и вот всем чем угодно, да, сумма полученной и получаемой информации потребует совершенно новых способов ее переработки и новых способов работы интеллекта и новых интеллектов. Я не хочу спорить, а вдруг они правы? Я буду очень рад, потому что это же безумно интересно, да? Но, опять же, что тут важно, это отхожу к полшага в сторону. Но заметьте, дамы и господа, что человек, который на той чудной лужайке около Бенареса, где и нынешнего, лужайка якобы даже сохранилась, так, или пустырь, точнее, где Будда проповедовал пяти первым своим ученикам. Вот. Он создал, введя эту аксиому срединности, он создал непроходимую преграду между собой и своими учениками с одной стороны и всем остальным человечеством. То есть ближними. Ближние же его не понимали. Они говорили, ну, учитель, ну вор, его же надо убить. Или ну вор, его же надо простить. Это тоже из текстов. А Будда говорил, неинтересно. Надо думать принципиально по-другому. А именно, надо думать таким образом, что пропадает в твоем языке и в твоем мышлении противоположность между тобой и этим вором. А если она исчезла, то ты его не будешь ни убивать, ни прощать. То есть, почему? Потому что неинтересно. Вульгарно. Это гораздо интереснее придумать что-нибудь принципиально другое. А попробуйте придумать что-нибудь принципиально другое. Это безумно трудно. Именно принципиально другое. Собственно, вот эта первая проповедь Будды Дхамма Чакра Праватана на санскрите Дхарма Чакра Праватана, она была первым шагом к созданию чисто интеллектуальной. Не говорит, потому что тут это надо было разумом понимать. Чисто интеллектуальной и абсолютно асоциальной концепции. Ну, вы понимаете. Вспомните заповеди, вспомните Библию, вспомните Коран, если вы его читали. Ведь почти любое положение редуцируется к этике, то есть к социальному поведению. А вот эта срединность к социальному поведению не редуцируется. Потому что так вы не сможете себя вести социально. Вести по отношению к твоему ближнему, твоему другу, твоему врагу. Все. Пока достаточно. Так, слушаю вас.
Вроде бы да. Вроде бы да и нет, не говорите, черное и белое не берите. Это такая проповедь полная, такой асоциалки, аморал. Но вроде бы этот элемент присутствует во всех играх, включая детство. И вроде бы этот элемент встроенный, самое начальное, как у служения всякого человека.
Знаете, я знаком с этой чисто кибернетической концепцией встроенной. Но ведь вы понимаете, что интересно. Я не боюсь никаких слов, даже таких, как асоциалка и аморалка. Вот. Но оказалось, что в практической жизни такие именно люди оказались самыми моральными. Потому что только на них можно было положить. Самыми незаинтересованными. И отсюда очень быстрое распространение буддизма. Среди какого прежде всего класса, догадываетесь? Купечества и торговых людей. Потому что они увидели в этом очень большой интеллектуальный ресурс для себя. И эти пятеро, к которым он обратился, это были купцы. Купцы, которые прошли страшную йогическую школу в джунглях. Они аристократы уж само собой не священники. Потому что Будда считал, что священникам, брахманам, труднее всего проповедовать, потому что они слишком укоренены в своей религии, укоренены в вере. И главное, укоренены в совершении сложнейших обрядов. Нет, с ними он тоже работал, простите за этот вульгаризм. Вы знаете, когда вы читаете текст, это страшная работа. Просто невероятная. На которой можно условно назвать педагогической. Так, теперь опять один шаг назад.
Ну, и вопрос. А вот да. Биологический традитель, проклятие Медаса не является серединным решением?
Вы понимаете. Вы понимаете, проклятие Медаса было как бы как метафора, как метафора и как миф, разумеется, оно обращено к древнегреческому, видимо, в то время самому высокому средиземноморье интеллекту. Тем не менее, оно не содержит в себе возможности полного изменения, радикальной трансформации интеллекта, в то время как вот идея срединности – это, конечно, первый шаг радикальной трансформации интеллекта. Но вот опять же, частично возвращаясь к тому, что я говорил 3 дня назад, что же в результате оказывается? Что с одной стороны возникла непреодолимая интеллектуальная преграда между этой крошечной тогда общиной и всем остальным населением. Но с другой стороны, ранее буддийская философская концепция представляла собой позицию, с которой можно было и наилучшим образом наблюдать все сложнейшие социальные, экономические и политические явления, потому что эта позиция была позицией полного отстранения, полной чуждости. То есть, по существу, вот эта срединность была позицией не чудака, а чужака. Но ему можно было поверить. Он не повязан ни с этим царским домом, ни с этим племенем, ни с другим. А ведь шла страшная племенная война. Она никогда не прекращалась. Вот. Которую Будда глубоко презирал. Вот. Почему? Ну как, ну что же? Ну что, ну это люди, ну вот, ну так они живут, живут. Они не знают же, что режут друг другу глотки, они не жестоки, а прежде всего вульгарны. Вот вы видите этот аристократизм интеллектуального подхода. Жестоки все. Жестоки звери и охотники, змеи и змееловы. Все жестоки. Но вульгарным может быть только человек. Почему? Потому что, обладая потенциалом сознания, он мог бы быть и другим. Ты человек не использует.
Никто не ненавидит так, как Ницше.
Вот. У Ницше, кстати, были буддистические мотивы, потому что его ближайший друг Пауль Дойсон был знатоком буддизма. Вот. Но, конечно, он не был буддистом ни в малейшей степени. Почему? И мы сейчас переходим к другому моменту, который опять же редуцируется к принципу срединности. Мы переходим к другому моменту. Видите, мы переходим к принципиально другому, не нашему взгляду ранней буддийской философии. Это все то, что я сейчас говорю. Я как бы не хочу отстаивать точку зрения, что все, что я говорю, это правда. Вот слушайте, я нормальный человек и наврать могу. Вот, пожалуйста, не преувеличивайте. Но я могу сказать одно. Это все можно найти в десятках, если не сотнях буддийских текстов. Я, говоря с вами, не придерживаюсь манеры, кстати, единственного думающего. В основном они дураки страшные. Простите за резкость, да? Я не буддийский аскет. Вот. Психоаналитики. В основном к мышлению не способны совершать. Ничего не могу поделать. Как большинство, как 90% членов других психотерапевтических школ. И как однажды высказался один из психоаналитиков, я с вами, чтобы вас лечить, облегчать и облегчать вам жизнь, а не чтобы мыслить и учить вас мыслить. Правду сказал. Так вот, единственный, но они выполняют на себе. Это блестящий идиот, в общем, полный. С ними страшно разговаривать. Я когда-то за мои грехи даже нет. Вот. Ну, конечно, среднего психоаналитика, простите, сравнить с средним московским или нью-йоркским водителем такси не возьмет. Водитель такси вас может там понять через 10 минут. Психоаналитик или часы, или никогда. Вот. Но все, я хочу реабилитировать. Психоанализ был один необыкновенно талантливый психоаналитический мыслитель Жак Лакан. Умер уже, к сожалению. Талантливые люди почему-то имеют это отвратительное обыкновение умирать. Вот. Я против. Но, и он во время первого семинара в Сорбонне сказал, что, дамы и господа, начиная с этого момента, я открыл рот.
все, что вы от меня слышите, это полная истина и абсолютная истина. А тот, кто думает не так, может быть, ему нечего здесь сделать. А вы знаете, чем мне это нравится? Откровенно. Ведь, понимаете, мы ведь очень редко говорим на то, что на самом деле хотим. Да. Так, перехожу к следующему, очень существенному моменту. Ведь эта позиция срединности, она вела к другой антропологии, дамы и господа, не только к другой эпистемологии, к другой этике, но и к другому взгляду на человека. Ведь с древности, в особенности начиная с этого как бы решающего века в нашей с вами истории 17 века, тысячи текстов повторяют: все для человека. Человек – это самое главное. Надо спасти человека. Надо лелеять человека. То есть такой безбрежный универсальный гуманизм. При этом людей там уничтожают в газовых камерах, там топят корабли с людьми и все прочее. И уверяю вас, это все не надо это считать. Весь этот гуманизм, который сейчас слился с глобализмом, это новая идиотская версия гуманизма. Не версия глобализма, господа, умоляю вас. Вот, обман. Так, элементарный, вульгарный. Вот. Так вот, вы понимаете, Будда был первым в истории, и его ближайшие ученики. Когда я говорю Будда, понимаете, это условно. Хотя, видимо, я вынужден верить своим друзьям, которые все зубы проявили, доказывая, что Будда был историческим лицом, или доказывая, что он был легендарным и мифологическим лицом. Это не имеет ни малейшего значения. Но Будда был первым в истории мыслителем, который сказал: человек – это один из типов сознания. Могут быть другие. В этом, с одной стороны, предвосхитив Фридриха Ницше с его сверхчеловеком, кстати, при любом отношении к Ницше талантливо, искренне, откровенно и талантливо. Ходите, вы думаете, что-нибудь поделитесь. Ницше все. Несмотря на все фальсификации, которые мы это сделали, подвергались. Это, он радикально изменил антропологию. Ну, это что такое человек? Там есть это разновидность живого существа, есть змеи. Есть один текст, который очень напоминает фрагменты из Гераклита. Вот говорит, есть